Добрый день, это «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, конфликтах, фактах и тенденциях, связанных с происходящим в основном за пределами России и Северной Америки. С вами Александр Гостев. 1-я тема нашего выпуска. Наемники из Сирии участвуют в боях в самопровозглашенном Нагорном Карабахе на стороне Азербайджана, хотя официально Баку отрицает их участие в конфликте. Об этом говорится в обнародованном 21 октября расследовании группы Conflict Intelligence Team. Ранее в соцсетях появилось несколько видеозаписей, которые могли быть опубликованы самими предполагаемыми наемниками. На кадрах слышна арабская речь, хотя сами бойцы одеты в форму Государственной пограничной службы Азербайджана и в бронежилеты, которые используют сухопутные войска этой страны. Ранее о возможном участии сирийских наемников в конфликте в Карабахе сообщали многие мировые средства массовой информации. Так, например, по данным газеты «Вашингтон-Пост», в Нагорном Карабахе уже погибли не менее 50 наемников из Сирии, участвовавшие в боях против армянских сил на стороне Азербайджана. Тем временем в различных городах и районах самой Сирии, в том числе там, где население за все годы войны скорее демонстрировало лояльность режиму в Дамаске, продолжаются антиправительственные протесты. Люди выходят на улицы из-за стремительного роста цен на товары и услуги, обвального падения национальной валюты, повальной коррупции и неспособности асадовских властей справиться с эпидемией COVID-19. Обо всем этом я поговорил с политологом-арабистом Ксенией Светловой.
Сирийский кризис, он не заканчивался. Ведь то, что те или иные страны поочередно объявляли о том, что они одержали победу, полностью разгромили врага и сделали там одно, второе, третье, это ведь ни о чем не говорит. Сирия лежит в руинах. Абсолютно вся. Нет фактически ни одного региона, который был бы не затронут этой войной и экономическим кризисом, который усугубляется сейчас. Но он, конечно же, он бушует в стране уже немало лет, да, поэтому до тех пор, пока Сирия ничего не светит в плане восстановления послевоенного, кризис будет продолжаться. Мы будем видеть больше протестов, и Асаду будет сложнее, конечно же, держать ситуацию под контролем. В суннитских районах там все наслаивается на полное неприятие Башара Асада и его контроля, его режима. Но на данный момент кризис в основном вызван ужасающей экономической ситуацией, потому что тут все идет в одной связке, да, то есть не может быть кризиса в Ливане без того, чтобы это не аукнулось, например, в Сирии, учитывая, что те, кто более-менее там деньги имеют в Сирии, то они, конечно же, держат в ливанских банках, а не в собственных сирийских. Поэтому ситуация начала ухудшаться, конечно же, когда началась корона. И с этого момента, начиная с марта месяца, мы периодически видим то, как люди бегут за грузовиками, с которых продают хлеб. И понятно, что хлеба не хватает. Это было в Алеппо, это было в тех зонах, которые однозначно плотно контролируются правительственными войсками. И ясно, что когда по улицам разъезжают такие грузовики, а их сопровождают тысячи человек, которым не хватило, как бы, да, которым не успели эту буханку хлеба ухватить или питу, да, то это понятно, что это предпосылки для новых антиправительственных настроений, протестов. И все это наслаивается на, конечно же, нерешенный конфликт. Потому что даже если учесть, что Асад разгромил большую часть оппозиции, подавил одних, вторых, третьих, да, то есть, но причины конфликта ведь не устранены внутреннего, внутри страны. Противостояние между режимами, между суннитским большинством, оно ведь не устранено. Национальный диалог о примирении не ведется, да. Понятно, что должно быть два процесса, которые должны идти. Это процесс послевоенного восстановления, быстрого строительства, новые рабочие места, как бы, да, то есть всего этого в Сирии не происходит. И с другой стороны, это национальное примирение. Без того, чтобы хотя бы один из этих процессов сейчас был запущен, а никаких предпосылок к этому нет ведь абсолютно, понятно, что это будет продолжать нарастать, как снежный ком.
Все последние годы мы много говорим о военной и политической помощи Владимира Путина и Ирана Асаду. А в чем выражается и есть ли она помощь экономическая, кроме каких-то гуманитарных поставок?
российский вклад в сирийскую экономику, он относительно незначительный. И та гуманитарная помощь, которую в конце концов сирийцам прислали достаточно поздно, объясняя это тем, что в Сирии короны не было. Я беседовала в конце марта с человеком, который тогда, в рамках одной из гуманитарных организаций работал в провинции Идлиб. Так вот, он сказал, что, насколько ему известно, правительство не провело ни одной проверки ни на обнаружение короны, ни одного теста. Вот к концу марта вот такая была ситуация. Это 3-миллионная провинция. Поэтому понятно, что там происходит на самом деле, одному Богу известно. Но вот что касается официальной гуманитарной помощи, которая была доставлена из России в Сирию, то это незначительное количество, разумеется. Да? То есть это не такие количества, которые могут действительно там полностью изменить ситуацию. Конечно же, речь не идет, кроме гуманитарки, о каких-то серьезных капиталовложениях в сирийскую экономику. Россия не может заняться самостоятельно военным восстановлением Сирии. То есть это очевидно абсолютно всем. А с Ираном это немножко другая история, да, то есть Иран — это часть Ближнего Востока, да, то есть и сами сирийцы смотрят на Иран несколько иначе, чем на Россию, и иранцы смотрят на Сирию как на свой единственный оплот, арабский оплот на Ближнем Востоке. Поэтому для них эта страна крайне важна. Я не представляю себе ситуацию, при которой они не то что добровольно, а даже если будет там какой-то конфликт, допустим, с одной из сторон, допустим, с той же Россией, это представить, мне совершенно невозможно, что они оттуда уйдут. А вложены они в сирийскую экономику, очень серьезно, да, то есть это инвестиции, не только военные инвестиции, это там понятно, они строят свой новый фронт против Израиля. На сирийской стороне Голландских высот была такая попытка в районе Хомса. Но в том числе они вложены также и в, например, они строят гостиницы, да, там в той же, там, Латакии. Например, они купили там еще одну телекомпанию, собираются там создать конкурентную, такую вот структуру, конкурентную по отношению к Сириотель, который принадлежит Рами Махлуфу. Есть еще несколько там проектов иранских очень крупных, да, где действительно идут деньги, потому что Иран смотрит на Сирию как фактически на свою вотчину. То есть не менее, то есть это не временное приключение, а это какая-то база, которую они намерены развивать и подминать под себя. И на этом фоне, конечно же, понятно, что раньше или позже там будут конфликты с Россией, которая также считает, что это ее собственная вотчина и ее территория. И вот тут интересы, конечно же, находятся один на другой, как коса на камень.
Если режим Асада будет так ветшать изнутри и дальше, как вы думаете, Москва все равно до последнего будет вливать в него, образно говоря, силы, патроны и деньги? Вот что должно произойти, чтобы Путин отказался от поддержки Асада?
Должна быть какая-то, по-моему, мега-революция регионального масштаба для того, чтобы это произошло, потому что, когда Россия поддерживает Асада, она поддерживает, конечно, не конкретного Асада. Она поддерживает возможность продолжения своего собственного влияния и действия своих сил на территории Сирии, закрепить за собой вот эту территорию, делать пребывание там, то есть настолько значимым, да, то есть это, конечно же, и как такой региональный ближневосточный центр, и как использовать, разумеется, ситуацию с портом, да, то есть это выход на воды Средиземноморья, совсем вытекающим из этого, да, то есть представим себе, что сейчас в Сирии, например, будут размещены ракеты, дальней дальности, что это будет означать для Европы, например, да, то есть это вот такие вот, например, вопросы. Поэтому Россия вкладывает, по большому счету, в себя. Вопрос, может ли она заменить Асада кем-то другим. Я на данный момент не вижу такой ситуации, хотя вот это все очень широко обсуждалось последние несколько месяцев, что вот там кто-то недоволен, и там сайт, который принадлежит Пригожину, якобы там опубликовал какой-то отчет. Это все может быть там такие вот симптомы, как давление, недовольство Асадом, да, то есть в Москве же прекрасно знают, кем является их клиент. Никаких сюрпризов здесь нет. И то, что поговаривали о его смещении еще в 2012-м, это тоже всем известно. Вот, но, судя по всему, во-первых, не на кого его менять, потому что нужен должен быть человек, который обязан в Москве абсолютно всем. Он должен понимать, что лично вот он обязан своим выживанием, он обязан выживанием своего режима. Асад обязан, и обязан Ирану, и обязан России, еще в даже большей мере. А просто поставить какого-нибудь Тель-Авива, который завтра начнет сотрудничать с Европой, с арабскими странами, с США, потому что ему нужны доллары для того, чтобы восстановить свою страну. но этот человек уже будет гораздо меньше обязан, да? Поэтому тут, как сказать, ловушка 22 получается. То есть, с одной стороны, как бы нужно менять, потому что и закон Цезаря, и, с одной стороны, санкции, и совершенно как бы неприятие Асадом каких-либо возможностей проведения национального диалога, да, то есть это отвергается ведь полностью. С другой стороны, невозможно его менять, потому что это может быть чревато уменьшением российского влияния на территории Сирии. А ведь как бы о чем спор? Именно об этом речь. То есть почему Россия находится там?
Напоминаю, что я беседовал с политологом-арабистом Ксенией Светловой. Это «Атлас мира», с вами его автор и ведущий Александр Гостев. Всего за 12 дней до местных выборов президент Украины Владимир Зеленский анонсировал проведение опроса граждан, во время которого будут заданы 5 вопросов, касающиеся в основном внутренних проблем страны: пожизненного тюремного заключения за коррупцию в особо крупном размере, создание свободной экономической зоны в Донбассе, легализации каннабиса для использования в медицинских целях и сокращение количества депутатов Верховной Рады до 300. Но последний, 5-й вопрос, пожалуй, является самым важным. Он касается международных гарантий, данных Украине на заре ее независимости, территориальная целостность в обмен на ядерное разоружение. О том, может ли Украина вернуть себе статус ядерной державы, моя коллега Александра Вагнер беседовала с военным аналитиком Юрием Федоровым.
3 государства, Соединенные Штаты, Россия и Великобритания, давали обязательство поддержать Украину в случае, если будет нарушена территориальная целостность, в обмен на ядерное разоружение. Сейчас Владимир Зеленский обращается к гражданам страны с вопросом, который касается именно этих обязательств. С вашей точки зрения, возможно ли вообще возвращение Украины в клуб ядерных держав? Или в данном случае речь идет о какой-то другой форме сотрудничества, которое могло бы предполагать пересмотр, например, Будапештского меморандума или какие-то гарантии другого рода для Украины?
Прежде всего, давайте разберемся, какие обязательства взяли на себя участники Будапештского меморандума. Я имею в виду Соединенные Штаты, Великобританию и Российскую Федерацию. Значит, они взяли политическое обязательство уважать суверенитет, независимость, территориальную целостность Украины. Второе, они взяли обязательство не применять против независимости, территориальной целостности и суверенитета Украины военную силу или угрожать военной силой, не только военной, но и экономической. И в случае агрессии против Украины, это вот важно понимать, значит, эти государства, причем агрессия или угроза агрессии с применением ядерного оружия, эти государства взяли на себя обязательство немедленно собирать Совет Безопасности Организации Объединенных Наций. Вот, собственно, и все. То есть реально Будапештский меморандум не предполагает, что участники его, ну, если говорить конкретно в современной ситуации Соединенные Штаты и Великобритания, они не обязаны оказывать Украине помощь. Они обязаны лишь созвать Совет Безопасности, да и то в том случае, если против Украины применяется ядерное оружие или возникает угроза такого применения. То есть, строго говоря, Будапештский меморандум – это практически, ну, если называть вещи своими именами, это достаточно бессмысленная и бесполезная бумага, которая была подписана украинским руководством. Ну, имею в виду чисто такую политико-психологическую ситуацию, которая была в те годы, то есть в первой половине 90-х годов прошлого века, когда реально никто в Украине, ну, за отдельными исключениями, не видел угрозы со стороны России. Но, с другой стороны, и Россия, и Соединенные Штаты, и причем даже Соединенные Штаты в большей мере, чем Россия, настаивали на том, чтобы Украина избавилась от своего ядерного потенциала. А там было порядка 1000 с лишним боеголовок, ядерных боеприпасов, точнее, разного рода, разного качества. Вот, собственно, это то, что произошло в первой половине 90-х годов. Теперь что хочет Зеленский, как я понимаю? Он хочет привлечь внимание населения Украины и международного сообщества к проблеме гарантии безопасности Украины. И намекает, хотя поскольку используется вот вся эта проблема, привязанная к Будапештскому меморандуму и отказу Украины от ядерного оружия,
так сказать, аккуратно и осторожно намекает на возможность того, на что Украина может и постараться вернуть себе ядерный статус, то есть начать производить ядерное оружие. Что, конечно, будет вызывать острое недовольство и в России, и в Соединенных Штатах, и я думаю, что и в Европе тоже, может быть, даже в Европе больше, чем в любой другой стране мира. Теперь вопрос о том, в состоянии ли Украина производить ядерное оружие. Ответ однозначный, да, в состоянии, но не сразу. Я думаю, что, ну, по моим подсчетам, тут разные есть оценки, специалисты спорят по этому поводу. Одни называют там цифры в 5-6 лет, другие 2-3 года. Но где-то вот в течение нескольких лет Украина может создать технологическую базу и промышленную базу для производства ядерного оружия. Предпосылки для этого в Украине существуют. В Украине работают неплохие ученые-инженеры, которые в свое время, ну, точнее, не те, которые в свое время участвовали в советской ядерной программе, но работают в тех институтах и на тех предприятиях, которые участвовали в советской ядерной программе. И тут прежде всего нужно назвать Харьковский физико-технологический институт. Это очень мощный научный центр, занимающийся ядерной проблематикой. Во-вторых, что очень важно и на что не всегда обращают внимание в средствах массовой информации, в Украине имеется достаточно большое количество так называемого отработанного ядерного топлива, то есть топлива, которое было извлечено из атомных энергетических и электрических станций. А примерно в одной тонне такого отработанного ядерного топлива содержится 5-6 килограмм оружейного плутония.
А если посмотреть на эту тему немножко с другой стороны, может ли, например, Киев использовать, скажем так, апелляцию к Будапештскому меморандуму для того, чтобы попытаться каким-то образом договориться, да, или попытаться создать какой-то новый формат отношений, при которых все-таки Украине будут даваться более серьезные гарантии безопасности, чем это предполагает Будапештский меморандум? И возможно ли участие России?
Значит, я предполагаю, что украинская дипломатия как раз вот такой вопрос и обсуждает с западными коллегами, говоря о том, что, видите, вот Будапештский меморандум недостаточно надежный, а мы, естественно, хотим сохранять безъядерный статус и так далее и тому подобное. Ну, тут можно всякие слова говорить. Но тогда нам нужны более надежные гарантии. Вот давайте подумаем, какие гарантии вы, то есть Соединенные Штаты, Англия, Европейский Союз или там отдельные европейские государства могут предоставить Украине в обмен, ну, по сути дела, в обмен на сохранение безъядерного статуса. То есть некоторым образом модифицировать Будапештский меморандум. Но Будапештский меморандум, понимаете, включает Россию. Значит, а у меня очень большие сомнения, что Москва будет готова вообще обсуждать что-либо подобное с украинскими руководителями, дипломатами и так далее. Потому что ответ Москвы будет очень простой. Вы сначала признаете, что Крым – это неотъемлемая часть Российской Федерации, и признаете или пойдете навстречу российским требованиям по Донбассу и по Ордло, так называемому, и примите на себя обязательство не пытаться вступить в НАТО. Вот примерно будет ответ, такой ответ России, и тут я могу на 90% уверен в этом, к сожалению. Значит, у Украины остается только один вариант – это искать, создавать или пытаться разработать, придумать и принять некий новый вариант Будапештского меморандума, который предполагает более определенные гарантии безопасности страны в обмен на сохранение безъядерного статуса. При этом адресоваться она должна, конечно, не России, а Соединенным Штатам и Великобритании.
Это было мнение военного аналитика Юрия Федорова, с которым говорила моя коллега Александра Вагнер. Вы слушаете авторскую программу и подкаст «Атлас мира». И у микрофона в студии «Радио Свобода» его ведущий Александр Гостев. На президентских выборах в Боливии, судя по данным предварительных опросов, решительную победу одержал Луис Арсе, бывший министр экономики в правительстве, свергнутого годом ранее в результате народного восстания президента Эва Моралеса, кандидат от его партии «Движение к социализму». При этом год назад Моралес, приверженец традиционных индейских ценностей, в первую очередь оживания коки, борец с мировым империализмом и капитализмом, был вынужден бежать из страны, после чего почти всем показалось, что с социалистическими экспериментами в Боливии покончено. Это самый необычный день голосования в истории нашей страны. В масках, с антибактериальными гелями, а главное, все вдруг проходит по плану. Это заявил утром в воскресенье 18 октября председатель Боливийского высшего избирательного суда, так называется местный ЦИК. Судя по данным всех экзит-поллов, к утру 19 октября по местному времени Луис Арсе получил не менее 53% голосов, в то время как его основной соперник, журналист и историк, центрист Карлос Меса, кандидат от коалиции «Гражданское сообщество», сыгравший заметную роль в свержении Эва Моралеса в 2019 году, менее 32%. Окончательные результаты выборов Высший избирательный суд Боливии обнародует только через несколько дней. Его руководство подчеркивает, что пока никакие итоги и данные не являются официальными, и что подсчет голосов будет вестись медленно, чтобы не допустить ошибок. Однако разрыв между Луисом Арсе и Карлосом Месой вряд ли заметно изменится. При этом, согласно боливийской конституции, кандидату в президенты для победы уже в первом туре достаточно набрать всего 40% голосов, если любой его ближайший соперник набирает еще на 10% меньше. Означает ли все это, что большинство боливийцев вновь захотели, чтобы их страна пошла по специфическому пути народного индейского социализма, по которому ее долгое время вел Эва Моралес, уже поздравивший своего друга Луиса Арсе с победой? Год назад в Боливии проходили массовые антиправительственные манифестации огромного накала и масштаба после того, как 20 октября 2019 года были оглашены итоги предыдущих президентских выборов. На них Хуан Эва Моралес Айма, избиравшийся президентом уже в четвертый раз, по официальным данным получил около 47% голосов, а Карлос Меса, и тогда оказавшийся главным оппонентом власти, чуть более 36,5%. При этом Конституция вообще запрещала Моралесу, к тому времени просидевшему в президентском кресле 14 лет, дольше, чем кто-либо еще в истории страны, баллотироваться вновь. Гнев народа, на сторону которого довольно быстро перешли армия, спецслужбы и прокуратура, был столь яростным, что через 3 недели после уличных сражений, в которых были убиты и ранены, Моралесу пришлось сбежать в Мексику, откуда через некоторое время он перебрался в Аргентину. Очень примечательно то, что в октябре 2019 года достоянием мировой общественности стала информация, что на тех выборах Моралеса поддерживали около десятка опытных политтехнологов из России, отправленных в Боливию госкорпорацией «Росатом», строившей рядом с фактической столицей страны Ла-Пасом ядерный центр стоимостью в $300 миллионов. Как выяснило тогда издание «Проект», в Боливии работала миссия «Росатома», деятельность которой курировали из Кремля. Руководство «Росатома», по данным «Проекта», опасалось, что смена власти в Боливии поставит строительство под угрозу. Для работы в Боливии нанимали людей с опытом региональных избирательных кампаний в России. Отбором кандидатур занимались сотрудники бывшего главы «Росатома» Сергея Кириенко. Основной их задачей, по всей видимости, была работа в социальных сетях, в том числе мониторинг сообщений и пропаганда, писал «Проект». Боливия обладает вторыми по величине запасами природного газа в Южной Америке, после Венесуэлы, и значительными залежами самых разных полезных ископаемых, в первую очередь редкоземельных металлов, из которых наиболее важным в промышленном отношении является литий. Здесь его, в отличие от других стран, очень много. Тем не менее, Боливия при правлении Моралеса, несмотря на действительно ранее принимавшиеся им эффективные меры по снижению бедности и неграмотности и продемонстрированные какое-то время высокие показатели экономического роста, что считают основной заслугой побеждающего сейчас Луиса Арсе, осталась одним из беднейших государств Латинской Америки. 57-летний Луис Альберто Арсе Катакора, который, очевидно, становится новым президентом Боливии, долгое время страдает от рака почки. Онкологические заболевания, я напомню, в последние годы вообще стали странной напастью для очень многих глав латиноамериканских государств. От рака, например, умер венесуэльский президент Уго Чавес, а харизматичные президенты Аргентины и Бразилии Кристина Киршнер и Дилма Русеф с трудом выкарабкались. Незадолго до даты голосования Арсе несколько раз вынужден был отказываться от всех предвыборных мероприятий и отправляться на лечение в Бразилию. Однако Луис Арсе, мужественно переносивший в последнее время все испытания, в 2019 году ему также пришлось эмигрировать из-за угроз, с каждым месяцем становился все более популярен среди простых боливийцев, еще вчера, казалось бы, готовых линчевать его на улице вместе с его другом Эво Моралесом. Впервые Луис Арсе, чьи предки были знаменитыми в Латинской Америке героями войны за независимость начала XIX века, стал министром финансов в первом кабинете Моралеса в 2006 году, а три года спустя занял кресло министра экономики. Среди западных аналитиков он в действительности пользуется репутацией не пассионарного радикала, а социал-демократа европейского типа. В 2006-2017 годах, когда Луис Арсе возглавлял Министерство экономики, ВВП Боливии вырос на 343%. Именно Арсе считают истинным архитектором боливийского экономического чуда прошлых лет, того самого, которое Эво Моралес приписывает исключительно собственной мудрости. Луис Арсе в правительстве Моралеса курировал национализацию углеводородных, телекоммуникационных и горнодобывающих компаний, принадлежавших ранее западным корпорациям. По его инициативе в Боливии был установлен ежегодный рост заработной платы выше уровня инфляции, что привело к росту покупательной способности населения. Арсе также инициировал принятие закона о субсидиях детям и подросткам, обучающимся в государственных школах, и субсидиях беременным и женщинам с детьми до 2 лет, а также для пожилых людей в возрасте от 60 лет, не получающих государственных пенсий. В конце января 2019 года Луис Арсе рискнул вернуться на родину из Аргентины под гарантией безопасности новых властей, после того, как прокуратура Боливии подтвердила отсутствие действующего ордера на его арест. Однако прямо в аэропорту Ла-Паса он был не только арестован, но и избит. Такое вопиющее событие – сначала обещать политическим иммигрантам безопасность, а затем захватывать их и публично избивать – вызвало крупный международный скандал, благодаря которому Арсе был быстро отпущен и вновь внезапно стал любим большей частью боливийцев. Это был «Атлас мира» – еженедельный рассказ «Радио Свобода» о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. «Атлас мира» всегда можно найти, скачать и послушать на разных платформах – от Spotify и SoundCloud до Apple Podcasts и Google Podcasts. На нашем сайте свобода.org, в аккаунтах «Радио Свобода» в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме или ВКонтакте. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин. А я, автор и ведущий Александр Гостев, с вами прощаюсь на неделю. Всего доброго.